Алджернон Блэквуд. Ивы. Продолжение. Вот такие нелепые мысли одолевали меня, пока я стоял и слушал. И я мог поклясться, что ивы выглядели несколько иначе, чем минуту назад. Их строй стал более тесным. С неба донесся зловещий крик какой-то ночной птицы. И в этот момент меня резко качнуло. Кусок суши под моими ногами надломился и с глухим плеском шлепнулся в воду. Я едва успел отскочить и принялся ретиво искать сушняк, посмеиваясь над собой. Ну вот, в который уже раз поддался нелепым фантазиям, которыми буквально нашпигован мой мозг. Собравшись идти назад, я вспомнил пожелание Свида завтра же отсюда убраться. И только подумал, что это весьма разумная мысль, как мой приятель возник передо мной. Подойдя вплотную, он, стараясь перекричать вой ветра и рев реки, спросил: «Ты чего так долго? Я уж было решил, что-то случилось!» Но, судя по его лицу, по некоторой экзальтированности тона и по всей его повадке, я понял, что не тревога за меня погнала его прочь от уютного костра. В этом заклятом месте он тоже чувствовал себя не в своей тарелке, и ему просто не хотелось оставаться одному. «Вода все поднимается!» — крикнул он. «И ветер тоже крепчает!» «Хорошо еще, что у нас хватило ума поставить палатку в той выемке. Так-то оно надежнее!» — буркнул я. И в оправдании своей медлительности стал врать, будто не мог найти подходящего плавника. Однако порыв ветра отнес эту мою оправдательную речь в сторону, поэтому Свит услышал только про палатку и, кивнув, заорал в ответ: «Хорошо, конечно!» Но тут же добавил: «А еще лучше было бы убраться отсюда, пока целы, подальше от этого зловещего места!» Он буквально огорошил меня и даже разозлил, потому что очень точно выразил мое собственное настроение. Да, место именно зловещее. Зло витало совсем близко, я чувствовал это каждой клеточкой. Подойдя к костру, мы подбросили туда ту жалкую охапку сушняка, которую мне удалось собрать, и, разворошив угли ногами, в последний раз заставили пламя разгореться. Потом еще раз осмотрелись. «Из-за ветра, наверное, немного спадет жара», — обронил я. И помню, очень был изумлен раздраженным ответом моего приятеля. Мол, дорого бы он дал за нормальную июльскую погоду, пусть даже самую жаркую, только бы утих этот проклятый ветер. Все было готово к ночевке. Перевернутое вверх дном каноэ лежало рядом с палаткой, впритык к нему два желтых весла. Мешок с едой висел на крепком суку, вымытые миски лежали на безопасном расстоянии от кострища. Утром, в случае чего, можно было наскоро перекусить. Мы присыпали песком янтарные тлеющие угли и заползли в палатку. Полок решили не опускать, и мне хорошо были видны ажурные переплетения веток, россыпи звезд и серебристое лунное сияние, разлитое повсюду. Шелест ив и неистовые порывы ветра, пытающегося зацепить тугой брезент палатки, последнее, что я запомнил, прежде чем погрузился в сладостное забытье. Я не сразу сообразил, что глаза у меня открыты и что взор мой устремлен в ночное небо. Взглянув на часы, приколотые к брезенту, я увидел, настолько ярким был свет луны, что сейчас самое начало первого, начались новые сутки. Выходит, мой сон длился не более 2 часов. Свит спал как убитый, ветер буйствовал по-прежнему, а сердце мое почему-то сжалось от страха. Такое впечатление, будто рядом что-то происходит. Совсем рядом. Я резко сел и высунул голову из-под полога. Охваченный странным волнением, я решил проверить, не случилось ли чего с нашим скарбом, и, встав на четвереньки, потихоньку начал пробираться к выходу, стараясь не задеть Свида. Мне уже почти удалось выползти наружу, когда мой взгляд случайно скользнул по макушкам кустов, росших чуть поодаль, в зыбкий узор из колышущихся листьев. Я сел на пятки и стал приглядываться. Чуть выше моей головы мне привиделось нечто немыслимое. Среди колеблющихся ив двигались какие-то смутные тени, облепляя ветки подобно зыбким сгусткам, очертания которых в мертвенном лунном свете ежесекундно менялись. Тени были совсем близко от меня, в футах в 50. Я чуть было не кинулся будить Свида, но что-то меня остановило. Еще чего доброго спугнет их. Я стал осторожно выползать из палатки и, дорезя напрягая глаза, смотрел, пока окончательно не убедил себя, что это мне не снится. Взору моему предстали огромные фигуры, достигающие самых верхушек кустов. Великаны бронзового цвета, пребывающие в постоянном движении, но у колебаний их был свой особый ритм, независимый от прихоти ветра и покорных ему ветвей. Немного успокоившись, я сумел рассмотреть этих существ получше. Они были несравнимо крупнее и выше людей, и сразу было понятно, что в них нет человеческого. Они не просто прятались в ветвях, вынужденные раскачиваться вместе с ними. Ничего подобного. Они ежесекундно изменялись. Растягивались, устремляясь к небу, и макушки их сливались с темнотой, сплетались друг с другом, образуя колоссальные витые колонны. Их конечности и огромные тела то разбухали, то истончались и, подобно лентам серпантина, закручивались спиралями вокруг изгибавшихся под ветром веток. Их ноги и аморфные тела то заполняли собой все пространство куста до самых кончиков листьев, то лениво устремлялись вверх мерцающими в лунных лучах потоками, похожими на струи густого тягучего дыма. Лиц их мне увидеть не удалось. Только эти, отливающие тусклой бронзой, извивы непрерывно сплетающихся тел. Я весь обратился в зрение, стараясь не упустить ничего, ни одной мельчайшей детали. И все время боялся, что великаны сейчас исчезнут, сольются с мерно колышущимися ветвями, и тогда ничего не поделаешь, придется считать их оптическим обманом. Чем дольше я смотрел на этих существ, тем менее фантастичными они мне казались. От моего страха не осталось и следа, его сменило смиренное благоговение и жгучее любопытство. Подобных чувств я еще никогда не испытывал. Похоже, мне посчастливилось увидеть живых, вернее говоря, воплотившихся элементалей этих нехоженных мест. Наше вторжение растревожило их, заставило выбраться из укромных уголков. Мне бы еще немного подумать, разложить все по полочкам, но неведомая сила толкала меня все дальше вперед. Я подполз на четвереньках к костру и, поднявшись, почувствовал своими босыми ступнями, что песчаный пятачок рядом с кострищем еще не успел остыть. Ветер тут же вцепился мне в волосы и стал хлестать по щекам. От рева клокочущей воды заложило уши. И река, и ветер были предельно реальны. Стало быть, мое восприятие оставалось вполне адекватным. Тем не менее, фигуры не исчезли. Продолжая взмывать к небесам, они, безмолвные и величественные, растягивались в огромные, но необыкновенно изящные спирали. Охваченный при виде этого зрелища каким-то почти мистическим экстазом, я готов был пасть пред таинственными существами на колени, как самый дремучий язычник. Наверное, так бы оно и было, но очередной порыв ветра оказался настолько мощным, что отброшенный в сторону я едва удержался на ногах. Вероятно, ветер хотел меня растормошить, сдуть на вождение. Однако фигуры никуда не делись. Просто теперь я наблюдал за ними с другого ракурса. Они по-прежнему взмывали из черного нутра ночи к звездному небу, но, увы, мой изначальный скептицизм оправдался. Мне действительно все только показалось. Ивовые ветви и лунный свет, причудливо соединившись, отразились в зеркале моего воображения, да так, что привидевшиеся мне картины казались абсолютно реальными. Итак, всего-навсего обман зрения. Набравшись храбрости, я пересек песчаные проплешины и подошел ближе к кустам. Я же был уверен, что эти создания действительно существовали. Слишком долго оставались в поле моего зрения их ввинчивающиеся в небо фигуры. И все же вдруг взяли да исчезли. Как только бронзовые гиганты пропали, а вместе с ними естественное любопытство и азарт, на меня накатил ледяной ужас. Теперь уже не оставалось ни малейших сомнений в том, что этот затерянный остров находился во власти неведомых и недоступных нашему разумению сил. Опасливо озираясь, я побрел к палатке. Стараясь не разбудить Свида, я улегся на свое песчаное ложе и натянул на голову край одеяла. Как нарочно, чтобы мне не пришло в голову внушать себе, будто все случившееся со мной не более чем сон, я долго не засыпал. И даже когда веки мои наконец отяжелели, мной овладела всего лишь дремота. Не покидавшая меня тревога мешала моему сознанию полностью отключиться. Я постоянно был начеку. Спустя какое-то время с меня слетело и это жалкое подобие сна. Резко вскочив от вновь накатившей волны почти животного страха, я сразу понял, что вызван он не буйствующими ветром и рекой. Что-то иное назойливо вторгалось в мое тревожное забытье, пока не разбудило меня совсем. Я вдруг обнаружил, что не лежу, а сижу, стараясь не шевелиться, и вслушиваюсь в ночь. Снаружи доносился не то слабый прерывистый шорох, не то легкое постукивание по всей поверхности палатки. Застыв от напряжения, я окончательно забыл про сон. А потом вдруг почувствовал, что стало тяжело дышать, и что на меня как будто кто-то навалился, кто-то весьма упитанный. Ночь была очень душной, но мое тело мгновенно покрылось холодным потом. Чуть позже я сообразил, что давит не на меня, а на палатку, причем со всех сторон одновременно. Прокрутив в голове с дюжину вариантов, я вдруг понял, что произошло. Тополь, единственное на острове дерево, под которым стояла наша палатка, не выдержал напора ветра и сломался. Сейчас он еще стоит, опираясь ветвями на наше хрупкое жилище. Но при первом же резком порыве рухнет прямо на нас. Это его листья шуршат и трутся о брезент. Пока. Я откинул полог и выскочил наружу, истошным голосом призывая на помощь Свида. Я огляделся. Дерево как стояло, так и стоит. Сквозь листву уже пробивался холодный серый свет. На небе все еще толпились звезды. Ветер продолжал громко завывать. Костер окончательно потух, а с восточной стороны видны были слабые проблески зари. Да чего же мне надоел этот взбесившийся ветер? Невероятно измотанный бессонной ночью, с нервами натянутыми до предела, я и не помышлял ни о каком отдыхе. Свид не отозвался на мой панический вопль. Теперь его и вовсе было незачем будить. Я стал с пристрастием осматривать нашу стоянку. Каноэ на месте. Оба весла тоже. С тополиного сука свисает мешок с припасами. Вокруг все те же ивы. Обступили со всех сторон, качаются. Я обогнул палатку и сквозь кусты пробрался к реке. Я подошел к дальнему берегу. В глаза сразу бросилось, как сильно он за ночь похудел. Река унесла огромные куски. Зайдя по щиколотку в прохладную воду, я, намочив обе ладони, приложил их ко лбу. Возвращаясь назад, я специально стал пробираться сквозь те кусты, где мне привиделись извивающиеся бронзовые великаны. И как только забрел подальше, в самую чащу, из зеленого сумрака метнулась чья-то огромная тень. Сердце мое болезненно сжалось. Кто-то пронесся мимо меня. Точно. Внезапно в спину мне ударил порыв ветра, словно хотел помочь выбраться. И едва я очутился на более или менее открытом пространстве, страх почему-то сразу исчез. Ну, почти исчез. Потихоньку я добрел до самой верхней точки острова, откуда была хорошо видна вся пойма реки. Пурпурная в лучах восходящего солнца, она казалась такой волшебно прекрасной, что я едва не закричал от охватившего меня восторга. Однако крик восхищения застрял у меня в горле, едва взгляд мой упал на нашу, еле заметную в окружении кустов, палатку. Я обнаружил нечто более впечатляющее, чем шутки-невидимки ветра. Ландшафт явно переменился. То, что я видел все с другого ракурса, значения не имело, ибо перемены произошли только в непосредственной близости от палатки. Сгрудившиеся вокруг ивы всю ночь, шажок за шажком, подкрадывались по зыбкому песку и вот доползли. Интересно, это ветер их передвинул или сами припожаловали? Меня вдруг качнуло ветром, как какой-то куст. Я еле устоял на ногах. В поведении ив достаточно очевидно просматривалась некая целенаправленность, продиктованная крайней враждебностью. Это кошмарное открытие ввергло меня в состояние полной прострации. Усилием воли я взял себя в руки. Какая нелепость! Надо же такое выдумать! Мне хотелось и смеяться, и плакать одновременно. Но почему, спрашивается, мой ум так падок на всякую чертовщину? И вдруг похолодел, пораженный страшным открытием. А что, если атака невидимых сил направлена не на наши тела, а на наше сознание? Я, крадучись, подошел к палатке, придирчиво осмотрелся. После чего, да, вынужден признаться, произвел кое-какие расчеты. Промерил со всех сторон расстояние от палатки до границы кустов. Потом, стараясь не шуметь, забрался снова под одеяло и, изнемогающий от усталости, почти сразу уснул. Но, засыпая, все-таки поймал себя на том, что отчаянно боюсь услышать тихое, вкрадчивое постукивание и почувствовать, как на сердце что-то давит и как все труднее становится дышать. Солнце уже крепко припекало, когда моему приятелю удалось растормошить меня. Он сообщил, что овсянка почти сварилась, и что у меня всего 10 минут на купание. В ноздри мне ударил упоительный запах шипящего на сковороде бекона.
«Вода все поднимается», — доложил Свит. «Несколько островов на середине русла уже полностью затопило, а наш за ночь здорово уменьшился в размерах». «Дрова-то еще есть?» — спросонок поинтересовался я. «Сдается мне, что и дровам, и острову конец придет одновременно. И не далее, как завтра», — усмехнулся он. «Но до этого захватывающего момента дровишек вроде бы должно хватить». Освежающее купание заставило ночные кошмары мигом улетучиться. Солнце жарко припекало, на небе не облачко, только ветер не желал уступать ни на йоту. До меня вдруг дошел смысл последней реплики Свида. И дровам, и острову конец придет одновременно, и не далее, как завтра, но до этого захватывающего момента дровишек вроде бы должно хватить. Итак, он больше не рвется поскорее отсюда убраться и намерен торчать здесь еще одну ночь? Но почему? Ведь вчера он был настроен на отъезд. В чем причина столь внезапной перемены? Огромные куски берега с тяжелым плеском шлепались в воду, вздымая тучи брызг. Ветер тут же подхватывал их и швырял прямо на наш бекон. А Свит, будто ничего не замечая, со светским видом рассуждал о том, как тяжело сейчас, наверное, пароходам, плывущим из Вены в Будапешт, не сбиваться с курса. Я почти не слушал его. Проблемы судоходства интересовали меня гораздо меньше, чем состояние моего приятеля. Какой-то он был не такой, как обычно. Явно чем-то взволнован и смущен, а голос и жесты стали чуть-чуть неестественными, будто он все время контролировал каждое свое движение. Он явно чего-то боялся. К завтраку Свит почти не притронулся и даже не вспоминал о своей уже раскуренной трубке. Рядом с тарелкой он положил раскрытую карту, от которой просто не мог оторваться. «Нам бы лучше отчалить, и не позже, чем через час», — заметил я, немного выждав, надеясь, что своим ответом он невольно себя выдаст. И то, что я услышал, совсем мне не понравилось. «Да уж неплохо бы, если они нас отпустят». «Кто они?» «Ты имеешь в виду разгулявшиеся стихии?» – переспросил я с невинным видом. «Я имею в виду духов земли, тех кобальтов, гномов или эльфов, как еще там. Если все эти пресловутые божества и впрямь существуют, то здесь они точно водятся. Стихии вездесущие и бессмертны, а стало быть и впрямь божественны». Глупо пошутил я, стараясь смеяться как можно естественней. Пытливо взглянув на меня сквозь облачко табачного дыма, Свит сказал. «Да, нам бы крупно повезло, если бы весь этот кошмар кончился, и мы смогли бы отсюда убраться». «Кошмар? Значит, что-то произошло. Этого я и боялся. Ну что же, видно, откровенного разговора не избежать». Примерно то же испытываешь в кабинете зубного врача. Сколько ни оттягивай, а зуб все равно рвать придется.
Какой еще кошмар? Что-нибудь случилось?
Ну, во-первых, исчезло рулевое весло.
Обыденным тоном сообщил Свит. Рулевое весло? Переспросил я, не веря своим ушам. Ибо это был действительно кошмар. Плыть в паводок без рулевого весла было равносильно самоубийству. Но куда оно могло запропа...
А во-вторых, невозмутимо добавил он, словно меня не слыша, и тут голос его слегка дрогнул. В днище имеется пробоина.
Каноэ лежало там же, где и ночью, по-прежнему кверху дном. Весло, вернее, теперь уже одно весло, валялось рядом.
«Видишь, одно», — сказал мой приятель, демонстрируя мне весло. «А вот, смотри, пробоина».
У меня едва не вырвалось, что несколько часов назад оба весла были на месте. Однако, вовремя сдержавшись, я молча наклонился над каноэ. Длинная, правильной формы пробоина зияла в днище. Кусок древесины был очень аккуратно срезан. То ли острым выступом скалы, то ли чем-то не менее острым. Если бы мы не проявили должной бдительности, то так бы и поплыли. Поначалу края выбоины, разбухнув от воды, закупорили бы щель. Но очень скоро вода просочилась бы внутрь, и каноэ, края которого всего в 2 инчах от поверхности реки, в считанные минуты пошло бы ко дну.
«Значит, решили-таки заполучить свою жертву», — сказал Свит скорее себе, чем мне, и уточнил, ощупывая пробоину. «Целых 2 жертвы».
Ничего не ответив, я принялся, сам того не замечая, что-то насвистывать. Всегда так делаю, оказавшись в затруднительном положении. Да и сказать мне было нечего, просто хотелось верить, что это полная чушь.
«Прошлой ночью днище было целым», — заметил мой дотошный приятель, стараясь не смотреть на меня.
«Наверное, наскочили на камень, когда швартовались», — пробурчал я.
«У камней бывают очень острые края, и...»
Я осекся, потому что Свит обернулся и посмотрел мне прямо в глаза. Я не хуже его знал, что объяснение мое никуда не годится. Хотя бы потому, что камней на этом острове не было и в помине.
«Ну а как ты объяснишь вот это?»
Продолжение в следующем выпуске. Читал Михаил Кульченко.